Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоей победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко доединими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции 1917 года господина Куроса. Вы видели русскую революцию, вы были на территории России. Я хотел попросить вас рассказать мне о том, что вы помните. Но вначале, будьте добры, скажите, где вы родились, когда вы родились и в какой семье?
Я родился в городе Тарту. В русское время название города было Дюрьев, в Южной Эстонии. Мой отец был простой рабочий. Он служил в центре города в одном магазине готовых платьев, и там было тоже партняжное предприятие. Значит, делал обычные работы, разнес костюмы, которые были заказаны, и был тоже дворником в этом доме.
А в каком году вы родились?
Я родился 5 декабря 1893 года. 5 декабря по новому стилю.
Да.
Потом учился в начальной школе 4 года, и после этого 4 года в городском училище. И один год на вечерней гимназии, которую основали как раз тогда перед мировой войной учителя местной правительственной гимназии. Мог там учиться только один год, и из-за денежных затруднений должен был уйти, искать себе работу, потому что у нас была большая семья, 7 детей. Я был единственный сын. Я уже в школе работал, сотрудничал в местной газете «Постимес». Это старая эстонская такая национальная газета.
Простите, как вы сказали?
«Постимес», «Почтальон» в переводе, в русском переводе. Это уже более 100 лет тому назад основана была первая ежедневная эстонская газета. Ян Теннисон, известный известный политический деятель и член Ян Теннисон.
Теннисон.
Теннисон, да. Член Первой Государственной Думы. Он подписал тоже выборгское воззвание и был министр-президентом и политическим деятелем во время независимости. Депортирован большевиками и неизвестно, где умер.
А как бы вы охарактеризовали политические взгляды вашего отца?
Мой отец ведь имел очень маленькое образование. Он читал только эту эстонскую газету и был очень религиозным. Его взгляды, политические взгляды были очень многоограничены, но ведь все время шло на работу, чтобы, так сказать, большая семья мог, так сказать, человечески жить. Mm-hmm. И моя мать тоже работала. Так что определенно ничего не могу сказать, но не было никаких радикальных идей и взглядов в нашем семействе.
Так что экономические заботы они поглощали полностью его мысли, и поэтому мысли, времени оставалось.
Да. Время. Да. Я в школе тоже не примкнул, по крайней мере, в первых годах никаким радикальным таким течением. Юрьев был ведь маленький, такой уютный, мещанский город, где немецкое общество было, так сказать, высшим классом. И до 14 года, 4 или 5 лет до 14 года начали русифицировать более энергично Юрьевский университет. Тогда пришло очень много русских студентов Юрьев. Туда позволили сели студентами, окончивших духовные семинарии. Тогда такой радикальный элемент появился среди студентов, особенно среди русских студентов, которые образовали разные подпольные кружки и оттуда тоже перешли разные новые идеи в эстонское молодое общество. Но, в общем, раньше ведь превалировали немецкие корпорации и немецкие студенты. И это было только 20-30 лет до Первой мировой войны, когда уже появилась эстонская интеллигенция.
А вот эстонская молодежь, в особенности радикально настроенная, она в какие группировки входила? Она просто входила в общерусские, скажем, там партии социал-демократов, или же образовывались какие-то свои?
У нас не было своих таких радикальных группировок. Радикальные молодые люди, они вошли в социал-демократическую русскую партию. И даже во время, в начале нашей независимости была большая дискуссия среди социал-демократов. образовать ли свою собственную эстонскую социал-демократическую партию или остаться отделением социал-демократической партии. Mm-hmm. Только в 1905 году Петер Шпек, он очень старый, уже 90 лет, он живет в США, он был первым, который требовал учреждения собственной партии. Рей и Аст и все другие, которые еще живы.
Угу. Простите, как? Рей?
Рей, Август Рей, угу. И Карл Аст, Михаил Мартна, они все были за то, чтобы остались в русской партии.
А, понимаю, да.
Но после уже была образована эстонская социал-демократическая партия. Угу. Я ничего не слышал в моей молодости про большевиков, про Ленина я слышал только первый раз в Петрограде, когда я был там уже солдатом. И видел его первый раз тоже, когда он 3 мая прибыл в Петроград через Финляндию на около финского вокзала, mm-hmm. когда из нашего полка тоже командировали маленькую группу встречать его. Я не был близко, но я слышал его первую речь о социальной революции, mm-hmm. когда он держал с бронированного автомобиля, mm-hmm. с броневика.
Mm-hmm. Может, если можно вас попросить, оставим это немножко на потом. А сейчас вернемся вот к тому моменту, когда вы говорили, вы начали работать в газете.
Да.
Да? Значит, вам было приблизительно сколько лет? Так, 18-19, когда вы начали?
Мне было 18 лет mm-hmm. тогда.
А в чем же ваша работа заключалась?
Я был просто репортером и потом должен был делать корректуру, когда летом были другие члены редакции в отпуску. Ну, с 12 года меня считали уже членом редакции и работал, ну, но главное все-таки репортаж, это главное, да. Главная моя работа была.
А направление вашей газеты, если можно так его суммировать, было каким?
Это чисто националистическая газета, которая боролась против русификации, против произвола немецкого дворянства. Mm-hmm. Потому что ведь у нас в Прибалтике было до 17 года была ведь тоже своя автономия, риттершафт. Значит, была автономия для балтийских баронов. Почти вся земля ведь в большинстве принадлежала большим имениям. Только после освободительной войны, после независимости, после земельной реформы все эти большие поместья были ликвидированы. У нас ведь царил еще почти феодальный порядок до 17 года.
Так что основная забота, основное желание эстонского, так сказать, населения было направлено именно вот против борьбы против интересов вот этих балтийских немцев.
Этих балтийских немцев, но и против русского господства, против больших тенденций русификации mm-hmm. против русского чиновничества, которые, так сказать, хозяйничали в нашей mm-hmm. стране. Но не было такого революционной оппозиции. Ведь чиновники русские и балтийские бароны, они ведь часто работали тоже вместе. Mm-hmm. Против крестьянства и против местного коренного населения, у которого не было интеллигенции большой и тоже и не имело никаких, члены не имели никаких больших позиций.
А какое было отношение вашей газете, скажем, к Государственной Думе и ко всему тому, что происходило в ней, а именно вот к этой, ну, довольно медленной, но все же какой-то демократизации вообще России?
Первые делегаты, которые были выбраны в Государственную Думу, они были членами кадетской партии, только с особой оттенкой. Mm-hmm. Янтенисон, например, первый делегат, он был кадетом. Mm-hmm. Да, и социал-демократы ведь в Первой Думе вообще не были, они ведь были, эта фракция была запрещена. и никаких социалистов и в других думах не было. Отец моей жены, тест Алекс Юргенштейн, он был делегатом Второй Думы, тоже был членом кадетской партии, фракции. Да.
Сейчас, может быть, мы перейдем к началу Первой войны. Может, вы расскажете немного, как была встречена весть о том, что началась война, вот, скажем, в вашей газете, вами лично, вашими друзьями. Что это вызвало? Какие чувства, какие надежды, какие беспокойства?
У нас ведь не было такой политической организации, как, например, в Финляндии. Финны ведь сразу, они ведь тогда ориентировались на Германию и свою карту положили, так сказать, на не революцию, но на распад России и на победу Германии. Yeah. У нас не было никаких таких тенденций, таких вообще мыслей. Почти все население, по крайней мере, в нашем городе, в Южной Эстонии, где не было заводских рабочих, мы были патриотически настроены. И я помню сам, как Ян Теннисон, русские студенты, например, вывели его из его квартиры. Первая манифестация началась во время концерта в саду в театре Манемуйне. Там были
вечеринки.
В саду театра Манемуйне. Манемуйне, да, эстонский театр. Там был летний сад и летние концерты. Симфонический оркестр там играл. И как раз был в программе Глинка мотив «Боже, царя храни».
«Жизнь
за царя», да.
Иван Сусанин, да?
Да, Иван Сусанин, «Жизнь за царя». Но и тогда вот началась манифестация, требовали, чтобы Ян Теннисон, как вождь эстонцев в Южной Эстонии, чтобы он тоже держал свою речь, и он действительно тоже патриотически говорил, и все были так и настроены. Но со временем появилась оппозиция. Во-первых, хотели эвакуировать весь Балтикум после первых успехов немцев. Хотели мобилизовать тоже больше из Прибалтики, чем из других частей России. Но и против этого начали бороться. И тоже эстонская газета. И потом хотели сразу эвакуировать университет в Пермь. Это была такая тенденция вообще эвакуировать, вообще увезти университет из Юрьева в Пермь. Mm-hmm. Потому что там все-таки это считался немецким университетом, который очень противился русской русификации. Mm-hmm.
А вам лично пришлось служить в армии?
Я был перед комиссией в 13-м году, ратник 2-го разряда, потом в 15-м году осенью были призваны ратники 2-го разряда, и мне дали отсрочку на один год, и не было никакого переосвободительствования, или как это называется?
Переосвидетельствования,
да. Так что в 16-м году осенью тогда уже призвали уже с новыми костылями люди. Все были забраны. И, как я уже говорил, меня отправили в Петроград, в первый пехотный запасный полк.
Вот, может, вы расскажете о тех настроениях, которые вы встретили в Петрограде, о чем говорили рядовые солдаты, те люди, с которыми вы встречались, что они говорили о войне, о положении в России, да. Чего они хотели, что им нравилось, что не нравилось.
Я первый раз попал в Петроград, и у меня были родственники, сестра моей матери жила в Петрограде, и его дети тоже. Там и один из его сыновей был мастером в текстильной фабрике на Малой Охте. Меня удивило это праздный народ, кого я видел, очень красивых, хорошо одетых людей на Невском проспекте, хотя уже были трудные времена в провинции, потому что в 16 году ведь уже их съестные припасы, так сказать, уже не было столько, была нужда в провинции, но там рестораны были полные, кафе, зимою началась зима, эти самые извозчики, как они, лихачи, и вообще, ну, это произвело на меня очень такое сильное впечатление. Попал в полк, там я бы имел возможность получить отсрочку там в военной промышленности, но я не хотел этого, у меня был интерес посмотреть лично, что творится в Петрограде и в армии. И я разочаровался, когда я пришел в полк, хотя там было все чисто, но режим был очень суровый. Мы ведь уже половина, в 5 часов уже нас разбудили, в 6 часов начались уже занятия. Потом, ну, жили в казарме на нарах, двухэтажные нары были. И потом эта караульная служба тоже была очень тяжелая. Пришли с караульной службы, и сразу мы должны были опять заняться строевыми занятиями, и все это.
Ну а какое было отношение ко всему этому солдат? Наверное, они были недовольны, так? Да. Но в чем выражалось это недовольство?
Я не могу сказать. Во-первых, я тоже немного пару слов сказать про этот полк. В этом первом пехотном запасном полку было очень много петроградской интеллигенции. Между прочим, Игорь Северянин служил там. Да. Были, например, артисты музыкальной драмы там. Но они были в таких нестроевых командах, писарями. Они даже не жили там, только иногда появились. А когда были такие вечера в полку, это ведь было... громадная территория, где были строения, там было одно такое здание морского штаба, построенное во время войны, в начале войны. Мы жили там, в этой части. Но и устроились такие вечера. Я помню, один хороший артист пел там, были скрипачи, оркестры были, и все. В этой учебной команде было ведь очень много интеллигенции, интеллигентных людей. Было и простых солдат, но все были все-таки с таким образованием, чтобы они могли попасть в школу прапорщиков. Туда можно попасть с образованием городского, аттестатом городского училища уже приняли туда. Но и были такие, которые... пошли в военные училища, Павловское, Владимирское военное училище. Я, например, спал рядом фон Штида, такой известная профессорская фамилия из Балтикума, и он сам был купец первой гильдии из Риги, образованный человек. Потом один Рейнвальд, опять балтийский немец, который пошел в Павловское военное училище. Так что такого особенного недовольства не чувствовалось в этой среде и в этой команде, где я был.
А вот просто тот факт, что вы были эстонец, это, так сказать, вызывало какие-то для вас трудности или неприятности?
Нельзя, я не могу сказать об этом, потому что были только единичные случаи, как там и говорили, там было, в этой команде не было, может быть, 10 или 15 эстонцев, но не особенно много. Наша команда была это одна большая рота, 250 человек. Но иногда некоторые сказали, ну, проклятые немцы, что вы тут опять говорите на своем языке? А если ругаетесь, тогда вот употребляете разные скверные русские слова. Да. Бранитесь на своем языке. Но это было так сказано, мы не приняли это так серьезно. Там были, например, один Савицкий, это был поляк, там были поляки, там были украинцы. Был один финн тоже, мой кадровый солдат, который был начальником моего отделения. Говорил со мной по-фински, я говорю тоже по-фински. Все начальники были, все фельдфебеля, все были украинцы. Они были большие службисты и карьеристы. По крайней мере, они были очень такие усердные службисты. Mm-hmm. Все начальники отделений и фельдфебеля. И, между прочим, я слышал от одного русского, который ничего не знал про эстонцев. Он говорил, когда украинец придет в полк, он спрашивает сразу, где учебная команда. Когда великорус придет в полк, он спрашивает, где качма. Еврей, где лавка. А эстонец, где околодок. Потому что эстонцы ведь впрыскивали разные вещи ногу. Эстонская болезнь это называлась. А хотели освободиться от военной службы. Делали разные, да, разные впрыскивания, кушали чай, то есть в сухом виде, и разные такие фигуры делали. Так что это уже в русской армии эстонская болезнь. Mm-hmm. Вдруг опухла нога. Mm-hmm. Да, что-то туда втирали или что-то делали. Mm-hmm. И даже помогали некоторым русским и другим mm-hmm. это делать. Они были специалисты на это. А так никакой особенной вражды не заметили. И должен сказать, что я даже никогда не слышал, не заметил никакой социалистической агитации в армии. Когда я уже окончил учебную команду...
А это было когда? В каком месяце?
Это было в начале 17-го года, еще при царском режиме. Но мы все были в этой команде, все еще дальше, потому что нам сказали, что вас скоро отправляют в школу прапорщиков. Я тогда жил в одной комнате, где жили тоже писаря из полкового штаба. И там был один русский, я не помню его фамилию, это была Иванов или Медведев, или такая фамилия, такая обыкновенная фамилия. Он был неряшливо одет, но был интеллигентный человек и читал такие художественную литературу и книги. Например, тогда издали журнал «Аполлон». Такие вещи, и потом историю искусства и все. И раз я видел на его кровати одну эстонскую книгу, я спросил его, откуда вы получили эту книгу? Вы ведь... Ни слова не понимаете по-эстонски. Он говорил, что я был в Нарве, и мой хороший друг Ян Анвельт подарил мне эту книгу. Это как раз, это была для нас загадка, появилась в 16-м году книга «Эсаре Аду», это был псевдоним, книга новеллов. И это была хорошая литературная книга, но никто не знал, кто это настоящий автор. После выяснилось, что автор это Ян Анвельт, который был нашим подпольным предводителем большевиков, и который тоже был предводителем этого путча в 1904 году, 1 декабря, когда большевики хотели делать переворот. И он был тоже погиб во время сталинской чистки. Но был такой же, как Стучка у латышей, значит. И он говорил, что не скажите никому. Я забыл, что он спросил меня, никому об этом не сказать. Тогда я сразу понял, что он имеет косность к большевикам. И после и выяснилось, я просто после об этом расскажу, он делался председателем нашей солдатской комитета в полку и большевизировал наш целый полк. Но это был единственный случай, но он ничего не агитировал, никаких признаков не показал, что он большевик или И даже в школе после как-то нас командировали туда, там я не слышал никакой агитации.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
А вот о чем говорили, скажем, солдаты или вот те, с которыми вы встречались, относительно событий внутри России? Например, критиковали Распутина или говорили о нем, о царской семье?
Критика была, потому что мы ведь могли читать газеты свободно. И я уже уже в мирное время перед войной я уже читал речь «День», читал «Русские ведомости», московскую профессорскую газету, так называемую. Но все такие оппозиционные газеты. Потом ведь я был уже, мне было 12 лет, когда была революция 5-го года, и я видел все эти события. И уже тоже начал уже понимать эти оппозиционные течения в обществе. И кроме того, после ведь революции пришли к нам карательные отряды. И все это ведь оставило такое тяжелое наследие. Должен сказать, что критиковали, но это не была такая резкая критика, это была, ну, я не встретил никого, который бы назвал себя там социалистом или социал-демократом. Там были учителя, но были очень сердиты. Например, нашим полковым командиром был Чубаков, очень такой дерзкий и очень суровый человек, который ходил всегда с маленькой палкой. И когда ему не дали честь так, как следует, как ему нравилось, он ударил палкой сразу по руке. Потом он не признал прапорщиков. Мне говорили, что в офицерском собрании, ведь когда появился командир полка, ну, господа офицеры дали команду. Он приказал дать команду. Господа офицеры и господа прапорщики. Когда на территории, около наших казарм были обучения днем, и когда какой-нибудь прапорщик прошел мимо, и Чубаков видел его, когда он случайно был там, он сразу начал, так сказать, его, ну, малтретировать. Поставил сюда под ремень свою палец, но не подтянутый, и так вообще очень, ну, скомпрометировал. Это было ведь и многие солдаты, которые были в нашей команде и в других командах, они носили этот знак окончания университета, такой ромб.
Да-да.
Но он к ним обратился, и другие офицеры тоже иногда. Ну, они ведь сказали «ты, солдат». Но «ты грамотный», они ведь видели, что люди окончили университет. «Ты грамотен, какую школу ты окончил?» Но такие вещи были.
Хорошо, а может сейчас мы тогда перейдем уже непосредственно к революции февральской. Да. Если можно вас попросить, расскажите, где, когда и как вы о ней услыхали?
У нас уже такие нервные настроения появились, ну, месяц, может быть, до переворота. Мы часто все полки Петроградского гарнизона были дежурными частями. Значит, не было никаких отпусков, и мы должны были спать одетыми, только могли тут открыть пуговицы косоворотки, да. И даже патроны должны были при ремне тут. Значит, это продолжалось, потом опять это ликвидировали, но последние недели мы почти все время были в дежурной части. Потом питание ведь было очень плохое. Хлеб был такой вязкий, недопеченный. Потом, что нам дали? Нам дали кашу чечевичную. Это была черная чечевица. Говорили, что это корм для скота. Потом эту варили, в котле приготовили тогда еще. И оттуда, значит, из котла суп и каша. И для пяти дали в такой бак порцию. Два раза в неделю мы получили только борщи, и потом мясо было. Но обыкновенно было постный обед. Вобла. Но это вобла, говорят, хорошая рыба в Астрахани. Делают хорошую уху, но это была соленая уже и иногда даже непригодная. Это было очень скверно. И потом чечевичная каша. Говорили, что это варили с ружейным маслом. Это было самое скверное постное масло. Да, так что об этом было много, значит, недовольства. Но и потом раз неделю до переворота нас ночью в походном порядке повели на пороховые заводы на Малой Охте. Говорили, что там какие-то ну, что-то неладное там творится. Но мы в походном порядке пошли туда, рота, наша учебная команда, и потом тоже батарея. Нас очень словно приняли рабочие, говорили, что у нас самих нет ничего, есть и вы еще придете сюда. Но у нас походный котел был вместе с нами, и мы там ничего особенного не делали, были 24 часа и вернулись. Так что даже и не узнали, что там собственно было. Но потом пришли обратно. Я случайно получил, у нас у лютеран в конце февраля есть такой день молебни, палветаев.
Простите, как?
Палветаев, день молебни. Это такое большое празднество и церковное. И я получил трехдневный отпуск поехать в Юрьев. И я поехал туда. Когда я вернулся, то поезда всегда ведь опаздывали из Рижского фронта, приехали домой на отпуск и вернулись опять. Все ведь были военные поезда, большую частью. Но мы уже в Тапсе, это между Таллином и Петроградом, мы уже слышали, что-то неладное творится в Петрограде. И когда мы что, поезд очень опоздал, в Качине мы были только около часа или около двух дня, и тогда узнали, что в Петрограде стоят трамваи, что-то там неладное творится. И около трех или четырех часов мы прибыли на Балтийский вокзал. Я должен пешком идти в город, там почти 7-8 километров до Невского проспекта. Моя сестра жила на Невском проспекте. Я там обедал. Все было спокойно. На улицах были казацкие пикеты, костры были, был такой мороз. И приказы Хавалова были выставлены. Но никаких, ничего особенного я не заметил. Был час у сестры и начал оттуда уже идти на Малую Охту по Суворовскому проспекту. Уже немного потемнело. Я не думал, что случится что-нибудь такое очень серьезное. Но около здания Академии Генерального штаба вдруг ко мне навстречу грузовик, и там красные флаги, там некоторые офицеры тоже с шашками, и потом такая... Это было, я прямо остолбенел на улице. Вдруг после такого, все-таки такого строгого режима, вдруг такое явление на улице. Но я пошел дальше. Прибыл уже в темноте, уже в казарму, и мой фельдфебель сказал, что где ты шлялся? Должен уже утром в 6 часов быть в казарме, и теперь вечером придешь. Вот ружье тебя поставлю. Но он тоже что-то уже, они уже имели известную информацию из города, и тоже через два часа уже броневики пришли к нам в казарму, чтобы разнесся слух в городе, что мы не хотим присоединиться к революции.
Угу. Но... Я хотел спросить вас, какого же это числа было? Какой день был? Вот когда вы приехали, к сестре прошли и потом вечером шли в казарму?
Это было в конце февраля, я думаю, 27-го, или, может, 26-го, или 27-го февраля, или в это время это все началось. Ну и, во-первых, тоже такая чернь толпа хлынула в нашу казарму, но мы выбили из наших, они хотели прямо забрать наше оружие, они были ведь в этих пирамидах, там, но мы их сразу выбили.
Но вот когда вы говорите «мы», а это просто солдаты?
Солдаты сами.
Сами или же под командованием офицеров?
Нет, сами солдаты. Мы уже, наша команда, мы уже сами выбили из наших помещений всю эту чернь, потому что мы не могли терпеть этого, что какие-то субъекты придут туда и берут наши винтовки, мы их выбили из казармы. Ну и тогда отдали приказ, что мы должны идти в город, но без оружия, без оружия. И в строю, и с музыкой. Это было около 8 часов вечера. Я не знаю, почему мы должны были вечером. Но мы рассыпались все. Куда попал оркестр, я этого не знаю, но я очутился тоже среди толпы. Вы видели, все эти полицейские участки горели. Я видел большой пожар на Староневском проспекте, это около Знаменской площади. Я вижу, что там выбрасывают, что люди
прыгают
вниз. Но это был полицейский музей, эти чучела были выброшены из окон оттуда. Но,
а вот пока вы шли в этой толпе и были в толпе, что люди говорили?
Ну, люди были, ну, в таком празднике, в таком хорошем настроении, но тоже много оружия было в руках даже молодежи, и многие солдаты начали отбирать у них оружие там по собственной инициативе, по крайней мере, там на Знаменской площади я это видел. Я шлялся там на улице и поздно вечером вернулся домой, еще гулял по Невскому проспекту и видел беспорядки только при одной магазине. Там оружейный магазин, охотничье оружие и револьверы. Туда ворвалась масса и опустошили этот магазин. Больше такого особенного, ничего такого неприятного я не видел. Вообще должен сказать, что вообще во время февральской революции я не видел ни одного трупа, ни одного мертвого, ни одного убийства. Но мы пришли домой, и следующее утро мы спали до 8 часов утра. Наш отделенный командир пришел и говорил: «Вставай, поднимайся, рабочий народ», делал шутку. Мы не убирали, началась нечистота. Вши появились, хотя мы были в полной чистоте, мы ведь 2-3 раза в неделю убирали, делали генеральную уборку в казарме. Но все-таки в нашей команде держалась дисциплина. Нас отправили в караул в Путиловский завод. Это был там это работал для обороны. Там была специальная матросская команда, караульная команда, они разбежались. Мы остались там 3 дня, потому что нам нас не освободили. И так что этот наш караульный офицер, прапорщик один из гвардейского полка, который пришел к нам, он говорил, что мы не можем больше там тут сидеть, и мы ушли тоже. Другой караульной команды не было. Это тоже уже на меня лично это произвело очень такое скверное впечатление.
У вас была возможность разговаривать с рабочими, пока вот вы были на Путиловском заводе?
Нет.
Какое настроение там было?
Мы с ними не встретились. Там вообще фабрика стояла, там не было работы. Нам даже не привели пищу из казармы, и мы обедали там в этой столовой одного отделения, но никакого особенного у меня в памяти не осталось, никаких встреч с рабочими там, потому что вообще рабочие были ведь уже свобода была, они были ведь принимали участие в разных демонстрациях.
Ну, сейчас немножко вернувшись назад, как было встречено сообщение об отречении Николая II?
Тоже никто не плакал, должен сказать, и были довольны, думали, что так сказать, это влияет хорошо на настроение, и что революция идет своим порядком уже без таких разных крайностей, но все-таки уже мы начали заметить, что большевистская агитация, и мы читали ведь большевистские газеты, и потом это распри между временным правительством и между советом, это ведь очень удручило нас, по крайней мере, эту часть, где я служил, этих людей, потому что я, как я уже сказал, там таких крайних людей не было. Вообще, перед революцией, как уже после того, как я пришел как солдат в Петроград, царило уже нервное настроение. Люди были усталые от войны, и чувствовалась злоба против солдатов. К нам относились довольно небрежно и сердито. Мои родственники жили на Малой Охте, и как-то я получил вечерний отпуск на несколько часов, то я сошел к своим родственникам, переоделся в цивильную одежду, и потом так было гораздо лучше ходить по городу, потому что было очень трудно отдать чести. Я помню, что у Аничков дворец на Невском проспекте, там ведь караульный пост около входа. Этот караульный должен был взять на караул с ружьем, отдать честь всякому офицеру. Их было ведь сотни, которые проходили, и поэтому на этом посту солдат стоял только один час, потому что он так устал. Видел даже того, что он взял на караул, как-то какой-нибудь генерал на трамвае или проехал мимо, высший офицер. Потом все-таки чувствовалось недостаток продовольствия в Ленинграде. Мы начали караульную службу на Малой Охте, там были на берегу Невы хлебные амбары. Первыми нас отправили туда, там были сторожевые посты. Значит, не разводящий и караульный начальник не освободил нас с поста, а мы сами могли, так сказать, меняться. Сторожевые посты. Но эти амбары были пустые, там не было хлеба, ничего не было. Но все-таки сторожевые посты остались там. После мы уже были в комендатурах. Две комендатуры были, большая в центре города, и потом одна в частном доме, устроена во время войны на Петроградской стороне. Было очень много неприятного элемента. Там задержались, как арестованные, дезертиры и разные хулиганы. И в этих комендатурах было страшно всего. Тяжелее всего нести караульную службу, потому что это местная команда этих. Они были в связи с этими хулиганами, и часто мы запретили им иметь сношения с арестованными, они уже доносили на нас дежурному офицеру и, значит, делали разные неприятности. Потом все это, так сказать, отразилось уже на настроениях солдат. И нервность поднималась везде. Как-то я получил отпуск, трехдневный отпуск перед революцией, когда я пришел обратно, то мне говорили мои товарищи, что они были вызваны тоже на улицу. Я не знаю, в какое место, но там была стычка уже с толпой, и у некоторых отняли ружья, и у офицера шашку. Была такая стычка, но кровопролития не было, потому что не приказали стрелять в толпу.
А что практически изменилось в жизни вашей, вот, скажем, роты или полка после революции?
Как я уже сказал, значит, сразу пала дисциплина. В нашей команде, значит, мы были все-таки кандидаты в школу прапорщиков, и большая часть хотела туда попасть. Нас употребили, значит, для караульной службы, и мы еще вели это довольно опрятно и как следует. Но тоже с течением времени все-таки и наша энергия, так сказать, падала.
А были какие-то изменения в назначении начальства?
Я уже отметил, что я часто удивляюсь, что говорят, что приказ номер первый портил армию и что дисциплина распалась. Это уже с первого дня был приведен в действительность принцип выборности. У нас был начальником нашей команды один обрусевший поляк по профессии учитель. Он очень скверно к нам относился, и он сам вечером появился к нам и сказал, что я думаю, что я не могу уже быть вашим начальником, наши отношения были натянуты, и я ушел. Я не помню, выбрали ли мы другого, но или один младший офицер сделался нашим начальником, но мы на следующее утро выбрали нового фельдфебеля. Да. И в нашем полку не было никаких убийств. Говорили, что хотели убить Чубакова, командира полка, и начальника военной полиции, но они убежали на фронт. И других никаких беспрепятствий не было. Сразу после революции к нам приехал Керенский полк вместе с Милюковым. И с одной военной делегацией, это была итальянская военная делегация, которая была при русской армии. Это был третий или четвертый день после переворота. У Керенского не было голоса, он уже охрип. И Милюков, они говорили в пользу продолжения войны. Там была такая большая эстрада уже устроена на дворе около казарм. И там выступил один простой солдат, очень хорошо говорил. И он начал спросить сразу у этого итальянского полковника, ну, как питают итальянскую армию? Что дают, например, что дают в нем? Ну, рис и макароны. Но все начали смеяться. Но оно было такое хорошее настроение. И потом мы поднимали и Милюкова, и Керенского, и этих военных с автомобилями в воздух. И кричали им «Ура!».
А какое было отношение к заявлениям, что надо продолжать войну? В начале, скажем.
Ну, довольно спокойно. Никаких таких особенных протестов... не было. Ведь я тоже ушел уже в апреле, в конце апреля месяца нас командировали в Петергоф. Я уже тогда не знал, но я говорил про этого русского, этого писаря, который делался председателем нашего солдатского комитета. И он уже, это уже в апреле месяце, он в течение одной недели он большевизировал наш полк. Между прочим, когда были слухи, что правительство хочет выпустить фамилию царя в Англию, наш полк был вызван в вооруженным к Давидскому дворцу протестовать против этого. Это было под влиянием этого председателя нашей солдатской комиссии.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Дорогие радиослушатели, продолжение воспоминаний о революции 1917 года Вальдемара Курица слушайте в нашем эфире через неделю в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.